Ви на хвилях Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. Представники самообвешенных ДНР и ЛНР потребуют признать адмысловый статус их территорию. После обвалу будинку Кричевской гимназии на Могилевщине обследовали 9 школ, которые узвели по воле аналогичного проекта. У этой школы сегодня пошли учиться дети. Гурт «Ляпис-Трубецкий» спынил иснование. Заместо его повстали две группы – «Брута» и «Трубецкой». Про это да иначе тягом ближайшей полгодины. У Менску проходит черговый раунд перамовов у формате «Россия, АБСЕ, Украина» при уделе сепаратистов Донбассу. Представники самообвешенных так званых ДНР и ЛНР потребуют признать адмысловый статус их территорию. Зараз со мной на сувязи Александра Денько. Александра, я попрошу вас больше подробязно расповести, у чим заключаются потребования сепаратистов до украинских владов, какие они сегодня огучили.
Так, сапраўды, зараз вот літаральна ў гэтай хвіліны сустрэча адбываецца. Я хацела б нагадаць, што боку Украіны у ёй прымае ўдзел экс-прэзідэнт Украіны Леонід Кучма, таксама ёсць пасол Расіі ва Украіне Міхаіл Нурабов, а афіцыйны прадстаўнік дзейнага старшыні АБСЕ па пытаннях урэгулявання сітуацыі ва Украіне Адельхей Тальявіні і вось прадстаўнікі самаабвешчаных Данецкай народнай рэспублікі і Луганскай народнай рэспублікі. Я яшчэ нагадаю, што ў папярэдні раз, калі гэтыя асобы былі ў Менску, іхныя імёны не абвяшчаліся, не агучваліся, а вот цяпер для іх сапраўды такая зорная година, яны своего имя удельничают на перемовах досить высокого узровню. И вот Луганскую Народную Республику представляем лидер ополчения Алексей Каракин, а Донецкую Народную Республику у Менску представляет так званый вице-премьер Андрей Пургин. И еще до початку встречи яны один из перемовных боков имели возможность огучить свои позиции, свои потребования до украинских уладов. Ну, на самом деле, эти потребования не стали нечаканностью. Лидеры украинских сепаратистов потребуют от Киева признать адмысловый статус Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Правда, Андрей Пургін заявіў, што ён не чакае ад гэтых перамоваў істотнага прарыву, гэта толькі пачатковая стадыя, але свае патрабаванні яны абгрунтоўваюць жэнеўскімі дамоўленасцямі. Алена?
Александра, ну гэта ўжо не першая сустрэча ў такім фармаце. Давайце нагадаем, калі адбыліся папярэдні і з чыёй ініцыятывы адбываецца сённяшняя сустрэча.
Сапраўды, сама ідэя урэгулявання сітуацыі ва Украіне праз такую сустрэчу была прапанавана яшчэ ў лютым, а першае паседжанне групы адбылося ў Данецку на пачатку чэрвеня. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка, калі быў на саміце ў Менску 26 жніўня, ён якраз такі прапанаваў праводзіць рэгулярныя сустрэчы гэтай групы ў Менску. І вот другое паседжанне кантактнай групы адбылося 31 ліпеня. Праўда, вынікі гэтага паседжання таксама не былі шырока агучаны, але было вядома, што вот технічныя дамоўленасці былі дасягнуты і яны былі выкананы. Яны былі сапраўды важныя, таму што абодва бакі змаглі ў межах гэтых дамоўленасцяў абмяняцца палоннымі. Ну і наступнае паседжанне гэтай трубаковай кантактнай групы адбылося 11 жніўня. І тады якраз абмяркоўваліся логістычныя аспекты дастаўкі гуманітарнай дапамогі на паўднёвы ўсход Украіны. Ну цяпер нам застаецца дачакацца, чым скончыцца сённяшняе паседжанне.
Я дякую Александру Денько. Тем часом на тле черговой сустречи у Менску контактной группы по урегулированию конфликта во Усходней Украине отбывается контрнаступ российских сепаратистов. Керовник політичної експертної групи, російський політолог Константин Калачов виказав міркування, що черговий раунд перемови у контактної групи з уділом представника ДНР свідчить про те, що українські політики розглядають можливість вертання України під контроль Росії.
Недавно заявление Путина, повод считать, что российская страна смогла таки продавить федерализацию Украины. Просто Порошенко об этом пока молчит, и что на ближайших переговорах Минской контактной группы тема федерализации Украины в очередной раз всплывет. То есть, по большому счету, очевидно совершенно, что для Москвы было самым главным доказать невозможность военной победы украинской армии, то, что Россия не позволит разгромить ДНР и ЛНР, а так, то, соответственно, у Украины остается только два варианта действия. Отказываться от Донбасса вообще, либо переговоры с теми, кого еще вчера называли террористами. И судя по тому, что вице-премьер ДНР Пургин будет присутствовать сегодня в Минске, лед тронулся, переговоры начинаются. Недавно ополченцы перешли в наступление, и, соответственно, иллюзии, которые были у украинских политиков относительно скорого взятия Донецка и Луганска, были разбиты в прах. Стал вопрос, что делать дальше. Есть люди в Киеве, которые говорят, что надо полностью уходить от Донбасса и отделяться от него, но я думаю, что Порошенко на это не пойдет. А значит, будет переговорный процесс, смысл которого для России появление внутри Украины нового образования, так называемой Новороссии, которая сможет в дальнейшем блокировать любое движение Украины на Запад.
Так лічыць расійскі палітолог Константин Калачоў. Украінскі гісторык, міжнароднік і палітолог Алексей Гарань падкрэслівае, што контрнаступ, які адбываецца з боку расійскіх жаўнераў, магчымы з прычыны нізкага ўзроўню ўзброенасці украінскай арміі.
Понятно, что украинская армия сейчас в сложной ситуации, потому что против нас действует до зубов вооруженный агрессор, циничный, подлый, который продолжает обстрелы со своей территории. Но я думаю, что каждый день приносит Путину груз 200. Вот другое дело, что украинской армии нужно современное вооружение. Мы рассчитываем на помощь со стороны Европы, Соединенных Штатов.
И французы террористы проигрывали, и было вполне очевидно, что Донбасс будет освобожден. Поэтому Путин начал свое контрнаступление. К сожалению, мы видим, что до последнего времени переговоры для него было лишь камуфляжем.
Мяркуе украінскі гісторык, міжнароднік і палітолог Алексей Гарань. Беларускі палітолог Юрый Чавусаў растлумачыў, чаму сустрэча кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі ва ўкраіне не ёсць прычынай для спынення контрнаступу з боку расійскіх салдат.
Тыя перамовы, якія бываюць на пляцоўцы кантактнай групы, яны не звязаныя з вырашэннем вайсковых задачаў, якія стаяць перад сепаратыстамі. І адпаведна, правядзенне гэтых перамоваў не ёсць нагоды для спынення аперацыяў, якія вызначаюцца вайсковай мэтазгоднасцю. Зараз набліжаецца восень, набліжаецца сезон штармоў у Азоўскім і Чорным моры, і пытанне забеспячэння сувязі з Крымам будзе стаяць вельмі востра, і мне падаецца, што ў гэтым ёсць прычына актывізацыі дзеянняў сепаратыстаў. То есть у них есть задача наладить сувязь сухопутную с Крымом и аннексованным Российской Федерацией. А контактная группа, она вырашает пытания, не связанные с политическим урегулированием конфликта. То есть Россия разглядает ее как пляцовку для обмеркования обмена военнополонными, для гуманитарных коридоров, тенечного часового спынения в огню. Але этой мэты подпорядкованы мэтам войсковой целесообразности. Ну и до того же, они удел в этой контактной группе, позволяя иметь добрые имиджевые выгоды. Мовляв, мы ведем перемогу, перамовы працягваюцца, ёсць шанец на мірнае ўрэгуляванне. То есть гэта такая дымавая завеса, якая можа таксама спрыяць паспяховаму вайсковаму наступу.
Беларускі палітолог Юры Чавусаў. Менскі саміт і ідэалагічны выклік беларускай альтэрнатыве. Тэма сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт».
Да чаго зараз апазіцыі варта заклікаць беларусаў? Каму мае сэнс адрасаваць гэтыя заклікі? Ці чакае Беларусь чарговы эканамічны крызіс? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар інтэрнэт-часопісу «Ідэя» Рыгора Стапеня, аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Арцём Шрайдман і сацыёлег Таццяна Чыжова.
Вядзе перадачу Юры Друкахруст, праскі акцэнт нашай сённяшняй праграме пазней. Ну, а цяпер вернемся да асобы перамоўшчыкаў сёння ў Менску, перамоўшчыкаў ад сепаратыстаў. Хто такі Андрэй Пургін, перамоўнік данецкіх сепаратыстаў на кансультацыях? Ягоны палітычны партрэт падрыхтаваў Ігар Нержын.
Віцэ-прэм'ер самаабвешчанага ўраду ДНР Андрэй Пургін, які сёння прадстаўляе сепаратыстаў у Менску на сустрэчы трохбаковай кантактнай групы па ўрэгуляванню ў Данбасе, непасрэдна не ўдзельнічае ў забойствах людзей, але адказнасць за кроў у Данбасе ён нясе таксама. Пра гэта Радыё Свабода распавёў данецкі журналіст Алексей Мацука. Яшчэ ў красавіку СБУ абвясціла Пургіна ў вышук паводле абвінавачання ў тэрарызме. Але, як кажа Мацука, непасрэдна на руках віцэ-прэм'ера ДНР няма крыві. Ягоны ўдзел у дзейнасці сепаратыстаў быў перш за ўсё палітычным.
У него есть связи с тем, что он участвовал в обучении этих людей, да, вот ДНРовских актива этого. По нашим сведениям, он работал с беспризорниками, и этих беспризорников привлекал к работе сепаратистской организации, учили их делать коктейли Молотова, но чтобы прямо он кого-то убивал или где-то он начинал. То есть понятно, что ответственность на них лежит в любом случае, на нем и на остальных. Ну, кстати, его появление в этой контактной группе достаточно странно, потому что вообще он сам по себе не представлял никогда интересы, ну, в общем-то, местной элиты. Мы ожидали, в этой контактной группе будут люди, которые бывшие регионалы, может быть, председатели исполкомов каких-то там горсоветов, но никак не Пургин на самом деле. Это просто бутафория, ну, как кукольная выставка такая.
Пургін відомий своєю політичною діяльністю у Донецьку вже давно, але ніколи не був значною фігурою.
Вообще мы его знали всегда как лидера маргинальной общественной организации названия Донецкая Республика. До этого он был общественным активистом, который участвовал в митингах партии регионов различных на поддержку регионалов, например, Колесникова. Но насколько связь его с партией регионов точно достоверно неизвестна.
Сам Пургін народився у Маринці, пригороді Донецьку.
Був завжди, ну, як сказати, третій ешелон такий був на місцевому політичному ландшафті. Він завжди виступав виключно на дні, коли це касалося празднування 9 мая, якихось совєтських праздників. І був завжди ярим українофобом. Він був одним із організаторів русского марша в Донецьку кілька разів. Він категорично виступав проти української державності.
Пургіна так само зауважили під час акції супроти Центру сучасної культури у 2013 році, коли там проходило мероприємство, організоване амбасадою США в Україні для підвищення узровня відео у галіні нових медіа.
По версії організаторів, против которых організаторів этого мітинга, против техкемпа, там должны были учить новым сырушным технологиям активистов и так далі. Поэтому они пришли пикетировать. И что удивительно, они взломали ворота тогда, и Пургін был там же, с ним также были его соратники, которые сейчас входят в состав этого совета ДНР.
Як повідомляють українські СМІ, з початку 90-х до середини 2000-х самообвешений віце-прем'єр ДНР змінив каля 70 місць праці, серед яких гандлювої фірми, доброчинні організації і навіть Донецький цирк. У 2005 році Пургін заснував і визначав громадську організацію «Союз народжених революцій». У лютому 2005-го гэта організація у противагу Майдану поставила перед Донецькой обласной державной адміністрацією некалькі палаток з потребованням федералізації і надання російській мові статусу другой державної. На початку сакавіка 2014-го Пургін брав удзел у штурмі будинку Донецькой обласной державной адміністрації. Потім його затримали супрацовники СБУ, але праз некалькі дзён визволили. У червні він був включений у санкційний спіс США.
Політичний портрет Андрея Пургіна, перемовника від донецьких сепаратистів на консультаціях у Мінську, підрихтував Ігор Нержин. Ви на хвалях Радіо Свобода у простій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Мінську проходять перемови у форматі «Росія АБС Україна» при уділі сепаратистів Донбасу. Представники самообвішених ДНР і ЛНР потребують признати адмисловий статус їх територію. Каля полсотні українських дітей 1 вересня пішли у школи Гомеля. Після обвалу будинку Кричевської гімназії на Могилевщині обслідували 9 школ, які узвели поводле аналогічного проєкту. 1 вересня сповняється 45 годов пісняра. Гурт «Ляпіс Трубяцький» спинив існування. Замість його повстали дві групи – «Брута» і «Трубяцкой». От 1 вересня у Білорусі підвищені тарифи на енергоносьбіти. У Нью-Йорку відбулася 31-я зустріча білорусів Північної Америки. Після обвалу будинку Кричевської гімназії на Могилевщині обслідували 9 школ, які узвели поводле такого ж проєкту. Хібов у конструкціях не було виявлено, і у гэтыя школи сёння пайшлі вучыцца дзеці. У Кричеве на падворку мясцовай гімназіі сёння ўрачыстай лінейкі да дня ведаў не было. Дзяцей размеркавалі па іншых школах райцэнтру, расказвае Андрэй Белагубаў.
На урочистих лінійках для інших школ гімназисти, як кажуть їхні батьки, почувалися чужими. Настрой був панурий. Розміркуванням новоченців гімназії не всі батьки залишилися задоволені. На зустрічі з ними старшиня райвиконкому Василь Сысоєв і інші чиновники пообіцяли розміркування переглядіть. Батьки настоюють, щоб гімназисти знову були разом.
Нас бросали по трьом школам дітей. Постояли ми там, як бідні родственники, на лінійці на той. Надо було зібрати лінійку сьогодні, аби возле школи.
сделать. И поблагодарить Бога, что не было там людей. Я никогда в жизни не понимала, как можно строить на сэкономленном сырье, и это строительство дотерминово увели устрой. У нас же было в советские времена это. И со школы с этой, мне кажется, так получилось.
Переказывая свои отчувания, бабуля одной гимназистки. Будинок, где теперь гимназия, узвели в 1979 году. До научального года гимназия была подрыхтованная, заявляя начальница районного отдела эдукации Дина Шамро.
Ремонтные работы перед началом учебного года были проведены, были заменены окна и косметический ремонт проведен в помещении. Школа никаких вопросов при подготовке не вызывала. Визуальный осмотр зданий не предвещал ничего плохого.
Уваход на территорию гимназии закрытый, пропускают только наставников, якія мусять наведать будинок по службовой необходимости. Та частка будинка, якая обвалилась, застается неразобранной. Заявляется, что иде экспертиза обломков. Поводле жыхароў, ближайших до научальной установы домов, гимназичный подворок застается под аховой милициянтов.
Конечно же, люди возмущены и шокированы одновременно. Кто-то говорит, слава богу, что это произошло накануне, а не вот не первого, что детей праздник испорчен. Все службы напряжены. Предупредили учителей, чтобы никто особых интервью никому не знакомым людям, если кто-то приходит, спрашивает. Власть пытается все-таки информацию максимально скрыть.
Меркуе жыхар Крычава. У день инциденту журналист пробовал погутарить с упрацовниками дитячего садку, что побач с гимназией. Скончилось тем, что журналиста выставили с двора.
Вы извините, но наши сотрудники не будут вам давать никакой интервью.
Заявила жанчына, якая назвалася загадчицей дитячого садку. Яе подначаленные поспели сказать, что самого здарення не бачили, только чули мостный грукот. У той же день для гимназии избиралось много людей. Выказываться про убаченное не все наваживались. Некоторые заявляли, что на стенах будинку гимназии бачили трещины. Про их, каже, и сталого веку жанчына.
И трещины эти, хочу сказать, давным-давно. Даже дети, подростки говорят. Даже люди совершенно посторонние. А, трещины, конечно, давным-давно. А что они думали? А что там документы они поднимают, что там кто-то строил? Ну и что? У нас все так стройки строят. Мы ремонт делаем у квартиры. Один песок у стенах. Дом 60-го года.
Вядома, что на сегодня на Могилевщине обследованные будинки 9 школ, которые узвели поводле аналогичного проекта. Хиба у конструкциях не выявлено. У этих школах почали учиться дети. Про лёс Крычевской гимназии пэўны информации няма. Заявляется, что коли будинок обследует урадовая комиссия, тады и вырашать, тим это сгодно его обновлять.
Вы слухаете Радио Свобода.
Раницей от 7 до 8.
И каждый вечер от 18 до 20.
Новины, репортажи, интервью, специальные передачи, подорожжи, гутарки, дискуссии.
А зараз увага.
От 20 до 21 на коротких хвалях, от 22 до 23 на середних.
Головная година свободы. Выники дня.
И зараз я попрошу директора Белорусской службы Радио Свободы Александра Лукашука больше подробязно расповести, что чекать слухачам у новым 61-м сезоне свободы.
И сапраўды, паважаныя слухачы, гэта ўжо 61 верасень Радыё Свабода. Сёлета ў траўні мы адзначалі дзень нараджэння першай перадачы ў далёкім 1954. Але свабодзе, як і чалавеку, не столькі гадоў, колькі ў пашпарце, а столькі, наколькі мы сучасныя. Так было заўсёды, так і будзе. Мы рады сустрэчы з вамі на кароткіх і сярэдніх хвалях, на сатэліце, ў інтэрнэце, ў Ютьюбе і на тэлеканале Белсат, у бібліятэцы Свабоды, у сацыяльных сетках. Некаторым з гэтых медыаплатформаў, як цяпер мы называем на нашым прафесійнай мове все вось гэтыя сродкі, 400 гадоў, напрыклад, як беларускаму кнігадрукаванню, і я маю на увазе нашу бібліятэку Свабоды, а некаторым менш за 10, як, напрыклад, Твітэру. Некаторыя яшчэ толькі вучацца лятаць, як інтэрнэт-тэлебачанне. Сёлета, дарэчы, мы спадзяемся пашырыць сваю відэапрысутнасць у інтэрнэце. Але гэта не азначае, што зменшыцца аб'ём радыёвяшчання.
Ну, Свабода ўжо працуе на ўсіх гэтых платформаў, актыўна іх асвойвае. Ну, а што чакаць слухачам у сэнсе фармату, да якога яны звыклі, што чакаць на радыёхвалях якіх перадачаў?
А сапраўды структура праграмы ад сённяшняга дня змянілася. Падрабязна пра гэта мы расказваем у нашых абвестках, якія вы ўжо мелі магчымасць чуць апошнія пару тыдняў. Я только хочу сказать, что большинство любимых передач и авторов остаются в эфире. Это и «Подороже» Дмитра Бартосика, и «Вольные студии» Михася Скоблы, и «Праские акценты» Юрия Дракохруста, «Экспертизы» Валера Карбалевича и Виталия Цыганкова, «Свобода в турмах» Алены Панкратовой. По-ранейшему будут гучать голосы Валентина Жданко, який протягнет читать ваши листы, Вячеслава Ракицкого и Ганны Совусь у передачи «Свобода без гаштуков». Янна Максимюк починає нову передачу «Кафе Європа». Ён развітався з передачей «Звоночки», але дзвоніть, ваші дзвінки будуть гучати у ефірі.
У тим ліку їх буде слухати і Ян Максимюк. Нагадаю, йому по-ранейшому можна дотелефонуватися по номеру 266-39-52. Ми так само чекаємо ваших дописів, питань, коментарів у інтернеті, про соціальні сітки Facebook і ВКонтакте. Ми будемо огучувати їх у живому ефірі.
Мы так само разумеем, что сегодня у вас, поважанные слухачи, шмат крыницу в информации, анализу. На «Свободе» мы гарантуем профессийную якость, объективный подыход, журналистику по-белоруску и без цензуры. Для тех, кто не имеет махчимости слухать все 3 годины радиоэфиру, а сегодняшнего дня мы рыхтуем головную годину «Свободы», выники дня. Назва говорит сама за себе. Эта передача выходит в эфир о 8 године вечера по водле Менского часу. Головную годину «Свободы» можно слухать на средних хвалях от 10 до 11 вечера. И она повторяется раницей 7. Частота 1386 кГц. И за все это, конечно, можно слухать «Свободу» в интернете свобода.org.
Я дякую Александру Лукашуку и додам еще, что весь вересень на хвалях «Свободы» будет гучать новая передача «Песни, которые сегодня спевает и слухает Украина». Каждый день наприкінці головной годины «Свободы» будет гучать новая песня, которую помогают выбрать наши коллеги из Киева. Серед песен, которые с захоплением слухают сегодня в Украине, и гурт «Ляпис Трубецкий», который от сегодняшнего дня обвестил про спынение своего існування. Однако тут же на его месте появились два новые коллективы. Команда «Брутта», которую означалив шматгадовый фронтмен Ляписа Трубецкого Сергей Михалок, а так само гурт «Трубецкой», его основу склали іншие былые музыки Ляписа. Пляны творцов поспробовал высветлить Игорь Корней.
Про самоліквідацію Ляписа Трубецького нечакано для тысяч фанатов заснувальник коллективу Сергей Михалок обвестил еще полгода тому. Прихильники творчості гурту до апошнього тешили себе думкой, что это только пиар-ход. Однако увечері 31 жнівня на официальном сайте ляпис.com появилось повідомлення, что на 25-м годе своего існування Ляпис Трубецкий зник с музычной орбиты. Гурты, которые себе поважают, не повинны так долго жить, лічить Михалок. Зрешты, уже у ночь на 1 вересня у сети з'явилася энергичная панковская песня с назвой «Брутта», а в одноименном клипе занялись ведущие представники белорусской школы одиноборствов. «Брутта» – музыка стадионов, палацов спорту, лядовых аренов и местов, придатных для массового сбора людей. «Мы – супергурт европейского узровню», – степло констатовал Михалок у своем манифесте на сайте гурту. Про атмосферу проекту один из героев клипу – шматразовый чемпион света и Европы у тайском боксе Виталь Гурков. Спартовід уже має досвід виступів у музичних гуртах, дагэтуль записавши пісню з командою «Handmade».
Это уже давнішня ідея, і ну ясно, що не за один день это все зроблено. Проект я уже давно вибачили атмосферу. Такая сябровская. Ну я з Сергієм 7 років знайомих, хтось це менш знайомий. Амаль усіх я знаю не один год. Отрималося такое сябровское відео. Весело, нечакано, крышечку відбулося.
6 чоловік там у кадрі, это все спортовці?
Кожної в різної ступені так само займається спортом. Хтось просто для себе, для здоров'я, нехто. Є і професійні спортсмени. Там мої сябри всі. Ну, не те, що там здорового ладу життя, а просто нормальних мужчинських каштовностей, я б так сказав.
Тим часом про вихід на музичний ринок під лейблом «Трубецкой» заявили добре знайомі меломанам були удільні коллективу «Ляпис Трубецкий». Вокалист Павел Булатников, гитарист Руслан Уладыка, бубнач Александр Старожук, гитарист Павел Трацяк и басист Александр Мышкевич. Музыки называют себя правопераемниками «Ляписов», плянуючи выконывать как старые песни гурту, так и новый материал. Першим синглом, який випустив Трубецкой, стала пісня «Ластовка», яка раніше виконувалася на концертах, але так і не була записана. прес-аташе Ляписа Трубецкого Змітер Бескаравайны рассказал Радио Свобода, что после измены статусу коллективу будет працавать с гуртом Трубецкой. А что до клонования гуртов, то подобные измены, на его думку, до лепшего.
Ну, мне кажется, это нормальный процесс. Одни гурты возникают, другие появляются. Нема ничего вечного на этом свете. Это, мне кажется, не худший вариант, а может один из лепших, которые могли сдариться за гуртом, которые ожидают спинить свои стороны. Ну, мне кажется, шмат кто разумел, что Михалок и другие музыки не смогут переквалификоваться у огородников.
С причины своего громадянской позиции гурт Ляпис Трубецкий амаль 3 года не мае магчимости выступать у Беларуси. Ляписа и разом с усім своим репертуаром уключенная у черный спис представников мастерства, деятельность яких на территории краины фактично забороненная. У осень 2011 года прокуратура зацікавилась резкими выказываниями Сергея Михалка на адрес белорусских уладов и Александра Лукашенко в приватности. Тады у дочинения до музыки проводилась экспертная проверка, однако до возбуждения криминальной справы не дошло. Апошними годами творчесть Ляписов отзначена резким усплеском громадянской позиции, что знайшло адлюстрование у ихних песнях и альбомах. Яны одними из первых выступали на Киевском Майдане, после чего до их зачинились шмат якія концертные пляцовки в России. Те захаваецца протестный настрой у новых проектах, покажа ближайший час. Але сами музыки кажуть, что не збираются збочвать забранага шляху.
И на ваш суд гурт Брутта со своей новой песней и с ранейшим солистом Ляписов Сергеем Михалком.